Итак, добрый день, дамы и господа, дорогие подписчики. Сегодняшнее видео я хотел бы посвятить отличию подлинных эзотерических знаний от того, что можно назвать экзотерикой или профаническими знаниями. То есть знания мы можем разделить на знания для масс, а если быть более откровенным, то это будет точнее сказать так. Знания для управления массами и знания для некого такого своего круга, для какой-то, может быть, группы избранных, неважно, достойны они быть избранными или недостойны, здесь уже вещь второстепенная. Важно, чтобы эти люди себя считали избранными, то есть теми, среди которых они считают, что настоящее знание должно быть распространенным. То есть это может быть какая-то ложа, скажем так, какой-нибудь круг, как я уже сказал, да, то есть группа единомышленников. Также можно найти такую группу, которая не имеет, точнее, очень много названий. Сначала хотел сказать, что она не имеет какого-то названия, она имеет очень много названий. Все эти названия известны, они входят в энциклопедические словари, во всякие Википедии, то есть в каталоге знаний, в библиотеках в огромном количестве находятся и так далее. То, что можно назвать попсой, такими вот профаническими знаниями, да, для масс. И чаще всего эти, конечно же, знания в кавычках, это общее распространенное представление, допустим, о магии. Ну, давайте все-таки будем к теме магии, чтобы никто не обиделся. То есть самое распространенное представление о магии, да, уровня суеверий, уровня примет, уровня черных кошек, уровня того, какого персонажа нужно повесить над входной дверью, да, чтобы все было хорошо. Притом я не могу сказать, что эти, скажем так, даже приметы не имеют какого-то смысла. Нет, на самом деле они тоже могут иметь глобальный смысл, подлинный, эзотерический, который объясняет, для чего человек это делает, для чего он использует образ какого-нибудь, например, божества в качестве талисмана, но в основном человек это не понимает, либо понимает на основании общепринятых представлений, да, например, что вот чертополох надо хранить дома или в машине для того, чтобы там черти, например, не потревожили, да? Или когда человек приходит с кладбища, что нужно обязательно хорошо помыть ботинки, желательно вне дома, да, чтобы домой эту землю не затащить. Конечно же, эти, скажем так, представления имеют тоже достаточно древнее, на самом деле, даже дорелигиозное значение, глубоко языческое, но оно является распространенным из серии. Вот одна баба сказала тогда на завалинке, что нужно делать, а другие повторили. Как там говорят, да, и кота, иди на Федота, с Федота на Якова, с Якова на всякого, да, и так далее. Вообще вот к теме такой вот, таких профанических знаний, попсовых, можно сказать следующее. Что эти знания, к которым относятся, скажем так уж честно, многие такие культы, идеологии, ну и другие вещи, которые, наверное, каждый может догадаться, они создавались для следующих причин. Создавались, в первую очередь, для того, чтобы управлять людьми, то есть для власти. Да, вот кто-то хотел, значит, потешить свое самолюбие, создал какую-то религию, там культ, группу, секту и так далее, для того, чтобы быть там царем, богом, пророком, кем угодно, да, чтобы ему несли дары, какие-нибудь красивые девственницы пока еще с ним на ложе отправлялись и тому подобное. Или просто для того, чтобы управлять большими какими-то группами населения. То есть, например, широко организованная какая-нибудь доминирующая религия очень прекрасно когда-то в старые времена управляла обществом. Да, сейчас это не так, но вот католическую церковь, историю можно желающим изучить, чтобы увидеть, как прекрасно населением управляли. Ну, достаточно долгое время, примерно 1000 лет. Конечно же, Какие-то левые знания нужны для того, чтобы люди не мешались под ногами у тех, кто обладает подлинными знаниями. Да? Ну, просто чтобы не отвлекали, чтобы человек мог спокойно заниматься, ну, допустим, подлинной алхимией, да, или подлинной магией. Вот, и чтобы какие-то другие люди, да, посторонние, которые не интересны практику, да, чтобы они вот как-то максимально с ним не контачили. Также всевозможные профанические культы необходимы для того, чтобы вообще просто людей озадачить великой идеей, да, чтобы какие-нибудь великие стройки они начинали производить, крестовые походы и вот что-то такое великое, да, идти куда-нибудь вот там на Эверест какого-нибудь дела, да. Ну и, конечно, кто-то создавал профанические какие-то культы, но я думаю, для того, чтобы просто потешить свое самолюбие, да. Запускал какое-нибудь суеверие, например, в массы и так далее. То есть, такой тип знаний, который чрезвычайно распространен в интернете, да, когда вы видите большинство каких-нибудь видеозарисовок, там, я не знаю, текстов на форумах и так далее, все это будет относиться к профаническим знаниям, которые... В большинстве случаев даже не имеют своего источника, да, что там кто-то когда-то пошел к какому-то магу, научился чему-то, да, и там поделился с населением. Нет, кто-нибудь написал одно, другой вдруг сразу создал в своем сознании, извините, ситуацию глючную, да, что он тоже там, да, имеет семиюрную бабку, да, которая ведьма была на ты с бесами и так далее, и тому подобное. Там другие сразу начинают подключаться, все это становится истиной, и дальше распространяется как лавина. И, собственно говоря, естественно, традиционные настоящие знания в этом болоте будут просто скрыты и никогда не будут обнаружены. То есть, по этой причине можно назвать вот эти вот совершенно попсовые псевдознания, да, экзотерические, можно назвать сокрытием первого уровня. Кроме этого, есть сокрытие второго уровня, да, когда подлинные знания могут быть определенным образом скрыты. Сейчас эту роль выполняет наука, когда-то выполняла хорошо структурированная религия, в некоторых регионах и сейчас это так. Но по большому счету в современном мире наука представляет собой такую псевдоинквизиторскую роль, наверное, можно так назвать. Конечно, не с такими полномочиями, как это было в Испании, но тем не менее. То есть науку можно в некотором образе назвать профанским культом. Конечно, многим людям может не понравиться, да, почему? Потому что как же там наука изобретает телефоны, железные дороги, пароходы, космические корабли и тому и тому подобное. Но это изобретает не наука, а изобретают конкретные определенные люди. Я говорю про культ науки как объяснение всего и всея. Это объяснение не очень подходит, потому что достаточно выйти на улицу, обратить внимание на людей или, прости господи, включить телевизор для того, чтобы понять, что люди в принципе не особенно и изменились за тысячи лет. Да? Вот, и то, что человек может, как один говорил, старинный советский гуру, такой полуэзотерический, то, что человек может застегнуть пуговицу на штанах, то, что он там может шляпу на голову надеть, совершенно не подтверждает то, что он является человеком. Да, или, как говорил Гурджиев, то, что душонка-то есть у каждого, а душу-то еще нужно в течение жизни себе создать и заработать. Я говорю про то, что определенный культ людей, которые считают, что наука все объясняет, но каким образом она может объяснить следующий факт, что человек не особо величественное существо, на самом деле, получается, если мы будем социологию рассматривать. Двуногое получается, которое злое, агрессивное, иногда бывает, конечно, и доброе, особенно когда выпьет там, или в лотерею выиграет, или достигнет каких-то целей. Но по большому счету, вот эта вот животная составляющая, она как-то никуда не исчезает, и объяснить наукой то, что все есть, не очень получается. Еще, знаете, по следующей причине. А зачем обезьяне, да, с точки зрения науки человек является обезьяной, зачем вообще обезьяне, да, какой-то случайной вероятности, да, невиданным образом вдруг за счет эволюции, появившемуся на нашей многострадальной планете, зачем ему вообще нужна такая сложная вещь, как наука? Зачем ему вообще что-то изучать, исследовать мир там, и так далее, и так далее? То есть большинство это не надо. Ученые, да, по большому счету, вообще, конечно, нужно сказать, да, что ученые, самые первые, это были, по большому счету, маги, да, это были теоретики герметизма, практики герметизма, которые просто постепенно перевели некоторые разделы магии на, скажем так, в практическое русло, за которые могли заплатить прямо сейчас, да, например, из алхимии вышла химия, из магии, да, вышла математика, да, из жреческого искусства. В Пикатрикс, собственно говоря, подписан, да, в конце здесь оккультный гримуар. Здесь заканчивается книга Пикатрикса, да, мудреца в математике. То есть математика вообще одно из названий оккультизма старая. То есть и современные даже не ученые, я не совсем правильно говорю, а может быть люди, разделяющие популяризацию вот этого вот научного знания, это как жрецы для тех, кто не верит в профанические знания. То есть, смотрите, есть совсем примитивные такие культы, да, примитивные мнения, черная кошка переходит дорогу не очень хорошо, голубь насрал на голову, замечательно, чудесно. И есть как бы такое псевдоподтверждение нормальности. Вот смотрите, как нормально. Нормально – это, значит, научные знания, которые говорят, что человек – это биомасса, что он ничего не стоит, все произошло случайно. Аминокислоты каким-то образом соединились в первичном бульоне. Вода, значит, прилетела в виде каких-то комет на планету и так далее. То есть вот как нужно по-настоящему верить. На самом деле, в глубине души своей, да, человеку очень сложно во все это верить, да, в происхождение от обезьян, про то, что Бога нет и так далее, потому что это совсем жестоко по отношению к двуногому животному, да, как их называет наука. Поэтому человек выберет голубя и выберет черную кошку. И наука является, да, сокрытием второго уровня. То есть для тех, кто как бы не верит в суеверие и в приметы, для них появляется объяснялка номер два. Но есть, конечно же, подлинные знания, технологии, которые всегда, еще раз подчеркну, всегда направлены не для каких-то абстрактных идей, просветления, там, духовный путь и так далее. Нет. Потому что духовный путь и просветление – это сами по себе синонимы слова технология. Технологии направлены для достижения целей. Только для этого. Подлинный оккультизм, он основан только на этом. Не на том, чтобы узнать что-то этакое. Или что-то чудненькое почувствовать. Нет, не для этого. То есть цель может быть любой. От какой-то простой до сверхважной. Там, от приворота, от того, что там погода была хорошая, урожай вызрел, да, чтобы не болеть, до там сверхважного, например, продления своей жизни, до какого-то колоссального количества омоложения, перемещения на какие-то длительные расстояния, переходы в другие туннели реальности и тому подобное. То есть цель не важна какая. Важна, то важно то, чтобы цель вообще существовала. Для этого дается технология. Если мы обратим внимание на какие-то культы, то там как таковой цели нету, да? Вот как раз в качестве примеров я некоторые культы приведу. Или вот смотрите, да, такой вот пример приведу. Пока вот человек хочет, например, миллиард иметь, да? Чего-нибудь, тугриков, рублей или долларов. И вот миллиарда как бы не существует, это совершенно абстрактная идея, да, с одной стороны, что наука говорит. Наука говорит, что, ну, хоти, дальше что. А, скажем так, такие парфонические культы говорят, ну, вот главное, чтобы черная кошка дорогу не перешла, и чтобы вот птичка на тебя накакала, тогда все будет замечательно. Я, естественно, максимально утрирую. И что может сказать подлинное знание? Ну, может дать, сказать-то, может быть, в открытом доступе мало что можно. Но можно сказать, например, следующую вещь. Да, ну, чтобы для того, чтобы человек имел миллиард, да, он должен в первую очередь решить, на что он его потратит. Потому что миллиард – это абстрактное число. Его нельзя представить. Ну и что миллиард? Вот когда человек понимает, что за этим стоит, за условным миллиардом, сколько там стоит недвижимости, походов в кофейню, к парикмахеру, сколько стоит там яхт, любовниц, жен, детей обеспеченных и так далее, и так далее. Вот тогда, вот, если все вот это вот просчитывается, то уже миллиард становится более осязаемым. Тогда человек понимает, что является его целью, к этой цели он уже может двигнуться, и самое главное, он может этой цели достигнуть. И вот я хочу вам привести пример некоторых экзотерических культов профанских, да, и их подлинного оккультного эзотерического, ну, возможно, так сказать, разъяснения. Шахматы. Очень простой пример. Давайте рассмотрим шахматную игру. Все ее знают на каком-то таком вот уровне, на примитивном на самом или там на высоком кто-то, неважно. Все знают, что есть ладья, конь, слон, ферзь, король, пешки. Черные и белые играют двое. Что такое наука может нам рассказать? Я не говорю, что наука это плохо. Да, наука замечательная. Я сейчас записываю на диктофон свою речь. Потом какая-нибудь картинка будет вставлена, может быть. И вы послушаете, да, сделаете свои выводы про то, что я говорю. Это очень полезно. Но наука, она является описательной частью. Она описывает реальность. Что-то создает, но наука не является, не создает методику по достижению цели. Наука вам что расскажет про шахматы? Она расскажет про то, что они появились от игры шатранж или чатуранга. Да? Расскажет про индусов, арабов. Расскажет, что сначала были правила другие. Что там кость можно было бросать. Кто первый ходит, что другие были фигуры, что где нашли самые старые шахматы, да, вот покажут фотографии или музей откроют шахматы, расскажут про великого Капабланку, про сицилианскую защиту, испанское начало, про Алехина, Карпова, Каспарова, наверное, про которого уже сейчас нельзя говорить, и так далее. Наука расскажет, что шахматы – это математическая игра и тренировка ума. Игра людей, которые хотят, ну, быть гениями, быть умными или, по крайней мере, казаться такими. Правильно это мнение? Вполне правильно. Дает оно какой-то ответ, чем шахматы являются с точки зрения подлинной эзотерики? Какой намек? Нет. Что нам говорят какие-нибудь оккультные сайты, книги, тексты, разъяснения, психологи и так далее? То, что можно назвать профанским оккультизмом. Они вспомнят про зороастризм, да, персидскую религию. И скажут то, что шахматы – это игра, которая символизирует борьбу между черным и белым богом. Да, между Армаздом и Ариманом, да, или как их называли раньше, Ахура Мазда и Ангрмания. То есть идет борьба в шахматах, в современных, точнее, белые начинают игру, да, то есть белый бог начинает. То есть весь зороастризм, он построен на идее войны. Войны между тьмой и светом, в котором свет должен победить тьму. И эта борьба идет и в людях, и между людьми, и так далее. То есть зороастриец – это тот, кто на стороне белого бога. И в шахматах, да, как раз вот можно найти этот смысл, да, такой псевдоэзотерический, профанский, да. Белые начинают, и как есть поговорка шахматная, белые начинают и выигрывают. То есть, когда первый, тот игрок, который делает первый ход, у него есть фора на самом деле, если он очень хороший игрок. И второй игрок, он, по идее, будет только подстраиваться под второго. Он уже будет реагировать на действия первого игрока. То есть, вот этот черный бог, он реагирует на действия белого бога, а не сам принимает какие-то стратегии на самом-то деле. С такой, с профанской, эзотерической, экзотерической, точнее, точки зрения. Шахматы – это символ борьбы между тьмой и светом. Вот, а теперь я скажу, что это на самом деле такое. То есть представим такую ситуацию. Неважно, какое у вас там мировоззрение. Дух человека, да, его я. Это вы, наверное, смотрели мой цикл видео под названием «Высшая магия». Вот там про эти вещи тоже говорится. То есть человек, назовем так, умер, да, или проснулся, или выпал из игры жизни. Где он оказывается? Нигде. Ни пространства, ни времени, ничего нету. И он, ему делать там нечего, никак не... То есть Бог, да, Дух, он никак не может реализоваться вне мира. Ничего нету, поэтому мир создается. И он заново возвращается в этот мир или создает его, как пользуйтесь любой абсолютной системой, для того, чтобы играть, чтобы развлекаться, чтобы познавать самого себя, чтобы страдать иногда, конечно, и так далее. То есть он создает игру. Игру жизни. Ну, можно, опять же, в виде шахмат, да, это представить. Вот он садится перед шахматами. Черные, белые, да. И что он будет делать с этими шахматами? Да, как он будет в них играть? Ему неинтересно. Он Бог, он всеведущий дух. Да, как он? Любое решение сразу ему видно. И он создает иллюзию самоограничения. И создает иллюзию противника. Иллюзию того, что можно назвать дьяволом. Для того, чтобы была некая противоположная сторона, с которой можно бороться. То есть такого дьявола, того, кто мешает, можно назвать там антицель, да, полярность, сопрессор и так далее. И как мы можем рассмотреть шахматы, да, то есть победа в шахматах, да, это символически победа в любой игре жизни. То есть достижение цели. Дьявол, да, это антицель, полярность, да, то, что якобы мешает человеку. Вот у него есть цель такая прекрасная, замечательная и чудесная. И вот обстоятельства вокруг мешают. Черный бог, да, мешает. Но на самом-то деле его нету, этого черного бога. Это иллюзия. Это дух, это бог создает себе противника, да, скажем так, разделяя себя чуть-чуть, да, ну, чтобы было веселее погружаться в эту игру. То есть, это такая игра в поддавки сам с собой получается. Ну, для того, чтобы не просыпаться, чтобы обратно не возвращаться в пустоту. Куда он возвращается, потом сам себе память стирает, для того, чтобы снова погружаться в игру. И здесь какой смысл-то в шахматах? В шахматах смысл такой, что ты стремишься достигнуть своей цели. То есть одержать победу, да, белые выигрывают. И любая цель может быть достигнута, то есть победа абсолютно надо всем, абсолютно над любой, над любой вещью, которую можно представить. Несмотря на то, что играешь с дьяволом, с противовесом, потому что этого противовеса нет, это иллюзия. Это человек создает в себе иллюзию, да, дух, сознание, внутренний бог, что якобы есть что-то, что ему мешает. И чтобы победить, нужно вернуться к своему изначальному состоянию, понять, да, кто ты есть, кто твое «я» есть, да. И тогда, собственно говоря, и дьявол исчезнет, противник в шахматах. И тогда белые ходят, да, и белые выигрывают. Достигают абсолютно любой цели, еще раз повторю, абсолютно любой, которую только можно помыслить. Для этого достаточно пробудить свое «я», осознать, кто является, да. Двуногая, которая ходит, умеет штаны застегивать и шапку одевать. Или дух, который вошел в это тело для того, чтобы просто играть в игру.